Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было других сессий ужасных. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Ректор университета Виктор Вебер и представители исполнительной власти встретились со студентами, получившими когда-то 100 баллов по результатам единого государственного экзамена. Рассказать о перспективах трудоустройства и социальных гарантиях в Новгородской области было главной целью встречи. На минувшую неделю пришелся День российской науки. Вместе с аспирантом Виктором Карпушкиным мы поговорим о ее состоянии и напомним, что наука – это не только фундаментальные исследования и большие открытия, а и те изобретения, которые делают нашу жизнь проще и интереснее. И рубрика «О русском языке» продолжает говорить о наследии Карамзина. Из его повестей, считают специалисты, прорастала литература XIX века. И Евгений Онегин Пушкина, и Маскарад Лермонтова, и даже Анна Каренина Толстого. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На прошлой неделе в Антонове ректор Новгородского университета Виктор Вебер и представители исполнительной власти встретились со студентами, получившими когда-то 100 баллов по результатам единого государственного экзамена. Рассказать о перспективах трудоустройства и социальных гарантиях в Новгородской области – главная цель встречи, на которой побывала и наш корреспондент Екатерина Валова.
Прежде чем познакомить студентов с возможностями региона, ректор Новгородского университета Виктор Вебер вручил каждому благодарственное письмо. Обращаясь к студентам, он отметил, что 85% от всех выпускников трудоустраивается. И это лучший показатель в стране. 17 лет назад в университете было введено распределение по медицинским специальностям. Два раза в год со студентами встречаются представители департамента здравоохранения, приезжают главные врачи больниц. И уже к концу обучения практически все трудоустроены, отметил ректор Виктор Вебер.
Мы отслеживаем судьбу каждого нашего выпускника, и департамент здравоохранения у нас, наверное, мало кто в России может похвастать, с каждым выпускником заключает договор, доплачивает. Очень много у нас через областную думу принимается законов в поддержке молодых специалистов. Просто мне бы очень хотелось, чтобы вот присутствующие сегодня в этом зале знали, что делает областная дума, что делает правительство Новгородской области, ну и что делает наше государство для того, чтобы вас закрепить, чтобы у вас была уверенность в завтрашнем дне. Для этого делается очень много. Я очень надеюсь, что вы такое же упорство проявляете и в учебе, и дальше будете проявлять уже и в работе. Понятно, что иметь 100 баллов по какому-то одному предмету – это очень хорошо. В вузе, когда учишься, уже появляются новые предметы и требования другие. Но сам факт, что вы доказали, что вы лидеры, что вы можете. И мне бы хотелось, чтобы вот это чувство, вот это качество вы в себе сохранили на очень долгие годы.
Сейчас в Новгородском университете 32 студента 100-бальника. Больше всего 19 человек учатся в Институте медицинского образования. Поэтому первой о социальных мерах и областных программах рассказала руководитель областного департамента здравоохранения Галина Михайлова.
Мы выплачиваем с вами, как и по всей стране, 1 000 000 на селе. Это хорошие деньги. 1 000 000 молодому специалисту, который прибывает на село. Благодаря поддержке губернатора и областной думы мы выплачиваем одни из немногих территорий 500 тысяч специалистам, врачам, которые приходят на работу в городскую местность. Мы выплачиваем подъемные непосредственно в самом медицинском учреждении для того, чтобы молодой доктор, молодой специалист мог обустроиться, и предоставляем служебное жилье для того, чтобы можно жить, заводить семью, в дальнейшем брать ипотеку, приобретать, строить жилье. Мы выделяем земельные участки под строительство. В таких прекрасных территориях, ну, представьте, Валдайский район. Пожалуйста, земля, стройтесь, растите, заводите семьи. Кроме этого, у нас все-таки возродился институт наставничества. Опытные доктора ведут своих молодых коллег по жизни, по работе, вкладывают свои знания именно в нового доктора. Доктора, который может помочь облегчить боль и помочь спасти жизнь. Безусловно, мы ждем в своих стенах вас для работы на современном оборудовании, для работы в современных подразделениях медицинских учреждений.
К сожалению, в системе образования таких льгот пока нет, обратил внимание руководитель областного департамента образования Александр Ширин. Есть общеобластные социальные программы, которые помогают как молодым семьям, так и молодым специалистам.
Ежегодно рассказываем выпускникам, студентам 5-го курса, 4-го курса, какие сегодня востребованы, в каких школах, какие учителя, какие специалисты, для того, чтобы воочию из уст работодателей, а это, как правило, или председатели комитетов образования, или директора образовательных организаций, увидели, что сегодня может быть предложено молодому специалисту, который приезжает в ту или иную школу. Если это сельская местность, то есть программы, бывали и ежегодно различные варианты находятся, это и поддержка молодой семьи. Это и жилье для молодого специалиста, который обеспечивает район. Важно ваше понимание, ваше знание, ваше желание. И тогда мы о целевом наборе. Вопрос по педагогическим специальностям или по системе образования несколько более сложный. Присутствие или, наоборот, в нашем случае отсутствие финансовой поддержки при целевом договоре бывает иногда препятствием. Но, тем не менее, мы бы очень хотели, чтобы в наших школах сегодня работали молодые учителя.
Студенты не упустили возможности и задали свои вопросы. Будет ли соответствовать сказанному зарплата медика на самом деле? Ведь многие молодые врачи говорят, что она меньше, чем ожидалось. Об этом спрашивали студенты ИМО, руководитель областного департамента здравоохранения Галину Михайлову.
Минимум, который получает вновь пришедший врач, у нас составляет 25 тысяч рублей. И сейчас вот это понятие на ставку, полторы ставки, мы даем возможность заработать в лечебном учреждении, куда пришел доктор. Некоторые доктора есть и такие, которые хотят работать с 8 до часу и получать зарплату 50 тысяч рублей. Ну, такого, наверное, не будет.
На минувшую неделю пришелся День российской науки. Он отмечается 8 февраля с 1999 года. И день этот выбран не случайно. Именно 8 февраля 1724 года указом правительствующего сената по распоряжению Петра I была основана Академия наук. О состоянии современной российской науки говорится много, а вот приятного в этих разговорах мало. Сразу вспоминают и недостаток финансирования, и утечку мозгов, и тоже Сколково. Да и среди нобелевских лауреатов в сфере науки россиян давненько нет. И в то же время ученые получают гранты, исследования в вузах ведутся, к ним пытаются привлечь молодежь, так что взглядом одного из молодых людей мы и решили посмотреть на сегодняшнюю науку, тем более, что она подразумевает не только фундаментальные исследования и большие открытия, а и те изобретения, которые делают нашу жизнь проще и интереснее. Наш собеседник – аспирант кафедры технологии машиностроения Новгородского университета Виктор Карпушкин.
Виктор, поскольку вы аспирант, то, значит, когда-то, окончив что, бакалавриат, магистратуру, специалитет, вы решили, что пойдете в науку, так получается?
Я еще заканчивал специалитет автомобиля и автомобильное хозяйство, хотел пойти в аспирантуру, там разные причины для этого есть у молодых людей в нашей стране, ну, в том числе у меня мама, можно сказать, ученый, поэтому немножко по ее стопам, и мне как раз предложили на самом деле остаться, мой научный руководитель предложил остаться в университете, заниматься наукой, но вот на момент выпуска казалось, что наука это что-то такое недосягаемое, нереальное и несколько непонятное.
Да, висят на стене портреты в школах, вот это великий ученые, вот это великие ученые, все они седовласые, бородатые и очень серьезные.
Да, на самом деле, когда мы там в школе, где-то на первых курсах университета, института, изучаем там где-то биографии великих ученых, как-то складывается такое впечатление, что они в неком другом параллельном мире существуют. И сейчас, когда некоторые рассматриваю работы и современных наших ученых, и более ранние какие-то труды, то оказывается, что тоже часто все пересекалось с бизнесом, с финансированием, с госзаказом, даже там в дореволюционной, скажем, России всегда приходилось думать о реалиях, а не только о какой-то там теоретической далекой науке.
То есть вы хотите сейчас сказать, сколько, кстати, вы уже в аспирантуре отучились?
Ну, я вот заканчиваю 4-й год.
То есть вот сейчас, когда близится до окончания аспирантуры, вы хотите сказать, что наука не такое, в общем-то, дело великих умов или не столько дело великих умов, а это дело такое прикладное, которое и когда-то, и сейчас связано с очень многими отраслями.
Ну, я ни в коем случае не хочу говорить, что это дело не великих умов, просто очень много вещей, там, умные мысли, скажем, одну умную мысль можно проверять на практике, там, в течение месяцев кропотливой, там, условно, работы лабораторной, и вот здесь встает вопрос, что важнее, может быть, как раз доказательства, да, практика применения каких-то научных открытий, оно и составляет большую часть науки современной, которая действительно нужна, там, обществу, социуму, государству, как хотите, экономике.
А вы чем вот конкретно занимаетесь? Можно узнать?
Ну, я занимаюсь разработками в области трансформируемых инвалидных электротранспортных средств. Сейчас как раз мы там закончили, вот сегодня буквально закончили комплекс проведения опытных мероприятий. В общем, проверяли опытные образцы на предмет соответствия различным требованиям. И, как ни странно, очень многие наши ожидания не подтвердились. Те, которые теоретически, в принципе, должны были на практике подтвердиться, но, как показал металл, материал и резьбовые соединения, не буду говорить, что там получилось хуже или лучше, чем мы предполагали, а как раз где-то подвело там, где мы не ожидали, а некоторые узлы, агрегаты выдержали испытания, хотя мы были уверены, что они не выдержат. Поэтому, вот, может, где-то здесь наука. Сначала все было проверено на компьютерных 3D-моделях с расчетами, но, к сожалению, или к счастью, опять же, их нужно всегда проверять, эти данные компьютерные, на практике и убеждаться или не убеждаться в результатах.
Наука все-таки это не только фундаментальные какие-то исследования, да, это прикладная наука, когда нужно, наверное, методом проб и ошибок, и массой каких-то еще, я не знаю, действий приходить к какому-то выводу.
Да, ну вот только практика нам показывает о том, что действительно, это так, можно на бумаге очень много чего изобрести, а сейчас очень важно, особенно, как мне кажется, в современных условиях внедрения, и чтобы внедрить какие-то результаты, вот не зря мы говорим, что Япония передовая страна в области науки, а все-таки, если там чуть-чуть глубже копнуть, ни в коем случае ничего плохого не хочу сказать, но они занимаются в основном именно внедрением разработок, которые сделаны не ими и не в их стране. Но они как раз, честь им и хвала за то, что они могут внедрять. И они замечательно экономически и психологически себя чувствуют, а может быть как раз настало и для наших российских ученых, молодых и не очень молодых, заниматься именно внедрением, не только фундаментальными исследованиями, а уже собирать плоды, что называется.
Ну а как же, у них эти же известные всяческие марки?
Нет, марки-то почему, там Mitsubishi и так далее, там и многие компьютерные технологии, да, а микропроцессор был там изобретен в 40-е годы 20 века, а они его начали внедрять в каждый телефон, в каждый компьютер и что угодно, да, то есть именно доносить до конечного пользователя. Изобретено это было не ими, а вот именно качественно это собрать, изготовить именно с теми параметрами, которые интересны рядовому гражданину, рядовому пользователю, не какие-то там супермасштабные, самый большой, самый лучший, самый дорогой, а вот такой вот средненький, которым будет удобно пользоваться. Это тоже очень важно. И на самом деле это очень сложная научная задача. Можно построить там или разработать, изобрести самый большой, самый дорогой. Это мы всегда очень любили в нашей стране, в принципе. Ну, не
в единичном экземпляре.
Да, в единичном экземпляре. Но это обычно экономически не очень эффективно часто бывает. А они как раз, ну, как пример, я не говорю, что только Япония, но они как раз могут внедрять эти научные разработки. Там и жидкокристаллические краны, которые мы сейчас, вот что это передовое, это тоже все было, насколько мне известно, в середине 20 века изобретено, и все эти свойства там сначала теоретически, потом практически доказаны учеными. Но дальше это не пошло. Они вот внедряют и отлично себя чувствуют.
Мне кажется, нам такая задача, в общем-то, и не по силам, если мы всегда любили вот что-то такое единичное и самое лучшее, самое большое, красивое. Приходи, брат, любоваться называется.
Не, ну я не могу с вами согласиться по поводу того, что не по силам. Наверное, это не за год-два делается. Но, может быть, как раз то поколение, которое сейчас там, я вижу более молодых ребят, которые учатся в институте там на четвертом курсе, они как раз уже больше настроены на то, чтобы коммерциализировать свои изобретения, или это может быть не изобретение, но внедрение чьего-то изобретения вот уже в производство. И я уверен, что нам многое по силам. Было бы только желание и такая обстановка, которая бы не помогала, а хотя бы не мешала этим заниматься. И тогда у нас все получится.
Ну, а у нас сейчас такая обстановка?
Ну, по крайней мере, она становится лучше, чем была раньше, насколько я могу судить. Ну, тут как бы не мне, наверное, об этом говорить, не столь я там еще седовлас, как настоящие ученые, чтобы видеть динамику. Но, по крайней мере, условно говоря, даже наличие того же интернета любому человеку, не только там россиянину или студенту, или ученому, позволяет, во-первых, информацию получить по конкретному вопросу со всего мира, кто что разрабатывал по какому-то вопросу, да, в отдельной области, и предъявить результаты своих исследований также открыто для всего мира. Поэтому здесь было бы желание, скажем так, а пути, возможности, в принципе, есть и много. Там я участвовал в некоторых программах, есть многие федеральные программы и международные программы для молодых и не очень молодых ученых. Этим надо заниматься, надо уметь оформлять документацию, надо уметь, или, по крайней мере, не уметь, а учиться взаимодействовать вот с чиновниками и так далее. Но возможности, рычаги есть. Другой вопрос, что не всем хочется этим заниматься. Можно пойти и работать менеджером по продажам, вопросов нет. Такие люди тоже нужны, и их труд тоже важен.
Вы сказали, не всем хочется этим заниматься. Вообще есть люди, достаточное число людей, которым хочется этим заниматься? Вот мне-то кажется, ну, по крайней мере, я слышу о том, что молодые сегодня в науку не идут. Вот как раз их-то и привлекает. Нет, может быть, менеджер по продажам их не столько привлекает, сколько, понимаете, они устраиваются туда, куда получается устроиться, а в науку при этом все равно не идут. Или идут, или что их останавливает?
Ну, тут можно какие-то статистические, да, приводить, что там, условно, в 2000 году было столько аспирантов.
Не, а вот те, кто...
Кого я вижу, я пересекаюсь там вот... Ольга Николаевна Бойцова у нас занимается в области там программами фонда содействия инновациям. Проводятся мероприятия типа конкурса «Умник».
Да, вы знаете.
Но я вижу реальных этих людей, которые приходят и не всегда не могут выступить вот за кафедрой, да, на сцене условно, показать себя, как там их видишь в реальной жизни. У них действительно есть желание заниматься, какие-то свои у них есть разработки, идеи, и так или иначе получают они эту премию, выигрывают они или нет, занимаются этим профессионально или в качестве хобби, да, условно работая тем же менеджером, он там вечерами и по выходным продолжает свою научную разработку. Поэтому люди идут, и там есть очень интересные проекты, и не всегда их удается реализовать в том виде, как хочется автору, или в том виде, как хотелось бы организаторам конкурса. Но тут, опять же, как мне кажется, нам не хватает только опыта. Потому что такие программы, как я понимаю, у нас действуют там, ну, 10 лет отмечали программе «Умник» в этом году, а за рубежом там уже целые поколения воспитаны на подобных вот грантовых программах. И тут надо просто нам нарастить немножко опыта, где-то там с болячками, с какими-то, да, где-то чуть-чуть ошибаться, но не бояться этого, наращивать, участвовать всем, потому что там победитель один, скажем, да, в номинации в какой-то, а я считаю, что что-то приобрели все, кто поучаствовали. Что выйти и рассказать о своей идее любой, там, научной, коммерческой, неважно, экспертам или даже своим коллегам в течение 5 минут рассказать. Это уже большой опыт, и люди сразу после выступления, я про себя могу так сказать, переосмысляют какие-то там результаты или поставленные задачи, цели и так далее. И может быть вот тут у некоторых играет тот момент, о чем вы говорили, что люди замахиваются сразу там 18-20 лет на разработку там федеральной системы, учета чего-то. Им предлагают эксперты, давайте вы через полгодика придете вот с маленьким проектом, условно, того масштаба, который предполагает проект. Тогда все будет в порядке. Не надо сразу замахиваться на очень большое, а вот идти постепенно, развиваться, и тогда, я думаю, будет все получаться.
То есть те, кого слово «наука» не пугает, и кто занимается изобретательством, они все-таки есть?
Они есть, несомненно, и я даже могу сказать, что многие из них, там, Максима Юдина могу отметить, я думаю, думаю, многие слушатели знают его имя. Он занимается как раз тем, чтобы молодым людям или даже детям показывать и рассказывать то, что наука – это не страшно, это не, неизвестно что, это вот все вокруг нас, то, чем мы пользуемся, это когда-то кто-то изобрел, изготовил и позволил нам свою жизнь улучшить с помощью этого. В принципе, тогда уже совсем другой подход, и не должно быть такого отторжения, которое там у многих есть, и, может быть, было у меня, к слову, к понятию наука вообще, к этому вот всему.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш сериал «Слово Карамзина». В прошлый раз мы с вами говорили о бедной Лизе. Эта повесть и сама, собственно, Лиза открывает галерею таких женских образов, которые ввел в русскую литературу Николай Михайлович Карамзин. И сегодня мы продолжим рассматривать эту галерею и будем говорить о повести, которая написана в том же самом 1792 году. Это первое. Вообще, вы заметили, что почти всегда мы говорим «первый», «впервые», да? И это, ну, таков Карамзин, первый во всем. И такова была ситуация, почти вообще еще у нас не было литературной традиции. Но вот это первое, то, о чем я буду говорить сейчас, это первая историческая повесть Карамзина. Она называется «Наталья, боярская дочь». И рассказчик, там есть рассказчик, он знает эту историю от бабушки своего дедушки. Да, вот это некоторое количество поколений, так сказать. Если бедная Лиза, конечно, это было некоторое прошлое, лет 30 он там писал. Но это как-то она воспринималась как современник, житель такой же, так сказать, ситуации, в которой были читатели. А вот это историческое. Ну, у нее в повести, тоже расскажу вам сюжет, появляется боярин Матвей и его дочь Наталья, которая в свои 17 лет начинает тосковать по любви и все время об этом рассуждает, ждет, и вдруг встречает в церкви прекрасного молодого человека. В церковь, заметьте, она ходит каждый день и ходит туда с няней. Мы узнаем, значит, о приметах такой жизни. И этот именно человек кажется ей вообще желанным. И она, значит, ищет его, он пропадает какое-то время, потом снова появляется в церкви. И, значит, только мы знаем про него, что он прекрасен и что он в синем кафтане. Да, он совершенно неизвестен ей и нам. И он, оказывается, тоже, значит, пылает столь же страстно к ней любовью. И через ее няню как-то, значит, устраивает и предлагает ей уехать с ним в следующую же ночь. Она, разумеется, соглашается, хотя в душе у нее там как же батюшка. И вот они уезжают, венчаются в маленькой церкви, потом едут в лес, и потом их встречают какие-то неизвестные люди. Няня уже начинает беспокоиться и принимая их за разбойников. Но потом раскрывается тайна. Молодой муж, сын боярина Любославского. Этот Любославский был оклеветан, отец нашего героя был оклеветан и вынужден покинуть Москву с маленьким тогда сыном. Боярин уже умер, так и не дождавшись, ну, как мы бы сейчас сказали, реабилитации, оправдания. И Алексей этот не может вернуться. И он там, значит, живет. Когда он увидел Наталью, то он решил, что жить без нее не может. И дальше описывается счастливая жизнь молодоженов вот в этом уединении. И только она омрачается воспоминания Натальи об отце. И там у них есть верный человек, который докладывает, как там, значит, неожиданно приходит весть об опасности, которая грозит Москве. Наступают литовцы. И Алексей принимает решение, он понимает, что это может быть вообще для него выходом, принимает решение ехать на войну и так заслужить прощение царя. А Наталья не желает разлучаться с любимым, переодевается и едет с ним. Ну и все заканчивается, в общем, полным хэппи-эндом. Во-первых, это победа. Победа, значит, возникает благодаря именно Алексею, потому что в какую-то тяжелую минуту он там, значит, закричал и пошел, и повел за собой. И заканчивается сцена встречи победителей. Царю представляют воина, который именно принес победу. Тот называет себя, и выясняется, что его отец уже реабилитирован, потому что некогда оболгавший его боярин признался в этом перед смертью. Но как его найти, никто не знал и не подозревал, где он. А Наталья встречается со своим отцом. В общем, все рады и счастливы. Рассказчик в заключении сообщает, что видел могильный камень с именами Алексея и Натальи на месте, где была церковь. Видимо, он предполагает, та самая церковь, в которой их повенчали. Ну, я вам хочу сказать, я читала это вчера. Это очень интересное, увлекательное чтение. Конечно, тут есть сентиментализм. Это сентиментальная героиня, она постоянно плачет, там сердце у нее сжимается. Они оба очень чувствительны, слезы, в общем, это все. Но это повесть приключенческая. Ее действительно, как графа Монте-Кристо. И, кстати, с графом Монте-Кристо здесь есть очень общее. Здесь есть тайна, перемещение в пространстве, неизвестность, война, клевета, оправдание. В общем, граф Монте-Кристо перед нами. На самом деле, это литературное приложение повести о Фроле Скобееве. Ну, это такая первая плутовская повесть, она называется. Это в конце 17 века, когда вот литература начинает как бы выползать из-под церковности и появляются там такие светские сюжеты, тексты. Вот там, значит, ну, не совсем так, но есть похищение дочери. Но этот не герой, а такой плут, пройдоха этот Фрол. Он увозит, значит, дочь знатного боярина с помощью вот подкупа няни, да, потом сам переодевается в женщину. Ну, он авантюрист, плут, пройдоха. И он заполучает в итоге богатство, значит, отца этой своей жены. Ну, так уверяет. Ну, тут так, да не так. Не совсем так. Совсем не так, я бы сказала. Но что вот нам интересно, что историзм этой повести, он довольно такой поверхностный. Хотя текст насыщен древнерусскими реалиями, такими терем, там одежда называется, мечи, шишаки какие-то, вот с чем они там воевали. Конечно, этот перенос в прошлое, ну, таких просветительских представлений карамзинской эпохи и самого Карамзина. Это все идеальные такие фигуры. Боярин, говорящий наравне с царем, идеальный отец, благородный, великодушный, вообще человек, лишенный предрассудков, он всех простил, включая няню, которая, может быть, и не заслуживала этого. Наталья – это, прежде всего, конечно, красота невероятная, жажда любви, решимость. Ну, вот такая идеальная, опять же, жена, которая там вышивала и прила, и чего-то с шелком делала. И к тому же соратница мужа вообще на поле брани просто. Ну, этот Алексей, опальный боярин, так сказать, потомственный, ну, в общем, решительный в своей любви, идеальный супруг и герой военных сражений, в общем, идеальные фигуры. Разумеется, старина идеализируется, и она противопоставляется так поучительно современности. Это очевидно при прочтении первых строк повести, которые я вам прочту, чтобы был все-таки и голос Карамзина. Начало повести такое. «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своей походкой, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю сие времена, люблю на быстрых крыльях воображение летать в их отдаленную мрачность, под сенью давно истлевших вязов искать бородатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского и с нежностью целовать руки моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, но могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их подкапкам, ну, такие чипцы, и шубейкам перед нынешними боунейт а-ля и даже не договаривает, и всеми гала-альбионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце 8 на 10 века. Таким образом, конечно, понятным для читателей, старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан. Если угрюмая парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то, наконец, я найду и место в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль или историю, слышанную мною в области теней, в царстве воображения от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивую и почти всякий вечер сказывала сказки царицы Н.Н. Только страшусь обезобразить повесть ее. Боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света, не наказала меня клюкою своей за худое риторство». Вот так он начинает, и в таком вот возвышенном духе повествует вот эту историческую повесть. Ну и чтобы завершить эту линию галереи женских образов, мы еще посмотрим повесть, которая называется «Юлия». Она вышла немножко, значит, в 94-м году, буквально тут через два года, они все, по-моему, а потом в 96-м отдельной книге. Вот главная героиня этой повести – светская красавица. Она пользуется бешеным успехом, но к концу второго десятка своих лет, то есть 18-19, да, она задумывается уже о спутнике жизни и начинает перебирать своих поклонников. Вот с такими именами, говорящими, как это было принято в классицизме, кстати, как бы это немножко старинно даже для Карамзина. У нее такие поклонники. Легкоум, храброн и пустослов. И всех она отвергает после некоторых размышлений и наблюдений. И дальше цитата. «И глаза ее остановились на любезном Арисе». Вот такое имя невиданное. Ну, исключительно положительный этот Арис был приближен главной героине, и почти счастлив, ну, как вдруг в свете появляется князь Н, просто неотразимый, и, в общем, все и мужчины, и женщины от него без ума. И Юлия становится холодна к этому Арису и сближается с князем, и когда она считает, что их отношения уже дошли до такой точки, когда следует уже объявить о помолвке, князь сообщает ей, что любить может только вне супружеских уз, и он после размолвки это уезжает. Вместо помолвки случилась размолвка. Пережив разлуку, Юлия вновь приближает к себе Ариса и выходит за него замуж. Молодожены уезжают в деревню и наслаждаются там счастьем. Весну, лето так они проводят. Но осенью Арис замечает, что Юлия скучает, позевывает там. И они приезжают в город, потому что он на все готов ради своей молодой жены. И там они начинают жить открытым домом, принимают гостей. Вот так пишет, значит, что по крайней мере 4 раза в неделю ужинали у нее 30 или 40 человек. Ну, не сама же она готовила, да? И однажды среди этих гостей появляется князь Н. Арис находит все силы его принять, без всяких, так сказать, оговорок. Но вдруг он замечает перемены в Юле и затем застигает классическую, а можно даже сказать, анекдотическую сцену, не допускающую двух толкований. И, значит, понимает, что князь Энн, она в объятиях его, он уговаривает Юлю пренебречь узами брака и стать его, значит, возлюбленной. Арис оставляет ей письмо, без слова уходит и уезжает неизвестно куда. Юлия же, бывшая, как там пишет, на волоске от того, чтобы оказаться в бездне, вдруг осознает весь ужас ситуации, прогоняет этого князя Н и уезжает в деревню, когда она узнает, что мобильного у них не было, узнать, где ты где. И она как бы обрекает себя на одинокую жизнь, потому что лучшего она не заслуживает. Но скоро выясняется, что она беременна, и скоро на свет появляется сын, конечно же, прекрасный, да? И она ему посвящает всю свою жизнь. И вот когда этот сын уже подрос, она гуляет с ним где-то в поле, возвращается Арис, все друг друга прощают, значит, и счастливы, добродетельно живут. Вот это сюжетная канва. Ну вот каково его литературное значение? Ну, это первая светская повесть. Все первое. Таков Карамзин. Ну, считают, что если смотреть, опять же, вот как мы смотрели глазами Вайса и Генниса на «Бедную Лизу», да, то в ней, конечно, заложена и Евгений Онегин, и Татьяна, да, которая сказала «И буду век ему верна», и повести Марлинского вот такие, ну, «Маскарад» Лермонтова, да, и, я думаю, даже Анна Каренина. Анна Каренина – это просто другой разворот вот этой неостановившейся у края бездны и все, что случилось потом. Ну вот, мне кажется, что здесь обозначено вот то, что потом будет разрабатывать русская литература 19 века. Светскость противопоставлена добродетели, да? Зависимость человека от своей среды. И новое, что здесь появляется и как-то напрямую выражается, это внутренняя борьба героини, которая говорит себе, значит, ах так, вот это. Ну и подводя итог этого нашего рассмотрения, мы скажем, что эти разные, очень разные образы, да, крестьянка Лиза, которая не сумела пережить вот это разочарование, боярня, о которой, конечно, можно сказать, что она скорее плод воображения Карамзина, чем такого исторического воображения, чем наблюдения, наконец, светская дама, которая, конечно, больше ему была знакома, но, тем не менее, ему нужно было придумать этот сюжет. И все это, конечно, как мы видим, никогда он первый, но никогда он не ставит точку, да? Все это русской литературой было подхвачено, пережито, развито, и мы это узнаем все вплоть до конца 20 века. Таков Карамзин. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 13 февраля за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.